Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У нас в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу об Евангелии от Иоанна. Дмитрий Борисович, к чему мы приступаем сегодня?
Сегодня мы продолжаем разбирать прощальную беседу Иисуса с учениками, которая состоялась на Тайной вечере, перед самым взятием под стражу и судом над Христом. И вот прошлые наши встречи мы обсуждали 13-14 главу Евангелия от Иоанна, и я буквально в двух словах суммирую суть того, о чем там говорится. В начале вечери Христос дает ученикам урок служения, урок любви, омывает им ноги и говорит им, что вот как я вам умыл ноги, так же вы должны служить друг другу, и потому узнают люди, что вы мои ученики, что вы имеете вот такую любовь между собой. Потому что, учитель не должен мыть ноги ученикам, и поэтому, значит, вот ценности царства, они совсем другие, чем ценности мира. Первый – тот, кто служит, а не тот, кто… кому служит, вот. Не тот, кто… И дальше Христос предупреждает учеников о предательстве, предупреждает Иуду, что не делай, призывает его это не делать, но Иуда все равно как бы ожесточается и уходит в ночь.
Ну и тут очень важный момент, мы с вами обсуждали, что это свободная воля
Иуды. Да.
Потому что Христос его пытается остановить и как бы предоставляет ему выбор.
Христос ему дает выбор, и самое важное, что он, когда Иуда уже ожесточился и окончательно утвердился в этой злой воле, Христос как бы дает ему возможность это сделать, потому что без его позволения, он позволяет ему это сделать, он говорит, что делаешь, делай скорее, это означает, что без позволения Божьего Христос не мог бы быть отдан в руки своим врагам. Это его вольное допущение, да.
Но тут очень важная грань, что с одной стороны, без его позволения он не смог бы ничего сделать.
Да.
Иуда, с другой стороны, ничего не предопределено. И не было такой программы, что Иуда обязан предать.
Да. Нет воли Божьей, чтобы Иуда погиб, чтобы Иуда предал. Но Бог спасает мир с учетом тех выборов, которые мы сделали, и в частности того выбора, который сделал Иуда. Поэтому Бог спасает мир через крест. И дальше, когда Иуда уходит в ночь предавать Иисуса, вот Христос говорит, обращается к ученикам и говорит, что пришел час моей славы, когда я прославлю Отца, и Отец меня прославит. И дальше идет, он использует такую очень важную метафору пути. И поначалу ученики не могут понять, о чем идет речь, но дальше становится ясно, что Христос говорит не просто про некий уход, а он говорит про отношения с Богом. Значит, он говорит, что я должен уйти, и вы сейчас за мной пойти не сможете. И Петр высказывает недоумение, он говорит, как так, мы готовы за тобой пойти и душу положить. Христос предсказывает его предательство. То есть в данный момент Петр не готов идти за Христом. И дальше Иисус говорит, что он идет к Отцу, и он вернется к своим ученикам для того, чтобы приготовить им место в этом божественном присутствии.
У Отца.
И путем для них станет он сам. Через него они придут к Отцу Небесному, и он для них есть путь, истина и жизнь. И когда ученики спрашивают, что он имеет в виду, Христос им говорит, что я и есть этот путь, и кто видел меня, видел Отца. И когда это произойдет, он говорит им, им будут даны некие плоды вот этого единства с Богом, потому что им будет, они сумеют сотворить те дела, которые делает Иисус в этом мире. Они станут продолжением его божественного замысла, продолжением его дела. То есть Христос будет через своих учениках совершать свое дело в этом мире, и это все осуществится в жизни, потому что то, о чем они попросят Бога во имя Иисуса, это все непременно осуществится. Христос, что очень важно, Он вернется, Он им говорит, что Он вернется не всему миру, Его увидят не все, а только лишь те, кто имеет веру и имеет к Нему любовь. И вот Он говорит, что те, кто приняли это Слово Божье, те могут принять Духа истины, которого Он даст им от Отца, и этот Дух напомнит им все, что им говорил Иисус, и будет обличать этот мир и защищать их. И таким образом вот получается очень такая удивительная вещь. Христос говорит ученикам, ну, подводя некий итог, да, вот этому разделу, этой беседы о том, что вот пришел час его славы, он идет к Отцу, и как раньше он был с ними, он с ними уже не будет, но он вернется к ним в Духе Святом, и через него они станут местом присутствия Бога, то есть они станут храмом Божьим, через него они придут к Отцу, и через них он продолжит свое дело, вот это дело спасения мира, нового творения. И главным условием этого единства, то есть главный плод вот, дела Христова, которое он приносит человечеству, это новые отношения с Богом, это единство с Богом, которое христианину уже дается в этой жизни. И это есть некая основа вот, ну, как бы вот христианского духовного опыта. Потому что отправной точкой для нашей веры является не то, что мы пойдем каким-то путем из точки А в точку Б, да, в Царство Небесное, а в том, что это Царство Небесное, когда мы уверовали и приняли крещение, оно нам уже дано. Мы уже имеем эту жизнь вечную, мы уже со Христом. И мы должны это, так сказать, имея в себе этот дар, великий дар спасения, его уже не утратить. То есть христианство сразу ставит человека в точку конца и говорит, ты это не потеряй и будь этим свободным человеком в Боге.
И то, что вы говорили, Дмитрий Борисович, о том, что Петр еще пока не готов, вот он как раз не готов понять все вот это получается, потому что у него, как мы уже тоже много раз повторяли, собственное представление о Мессии, о том, что должен делать Иисус, какие у него цели и задачи. И вот он пока не готов это принять и понять.
И это совершенно расходится с картиной Петра, поэтому пока.
Пока ему рано.
Пока он еще не может идти за Иисусом вот этим путем. И вот это получается 13-14 глава. И вот сегодня мы будем говорить про главу 15-16. То есть разговор продолжается, и Христос, вот эти все вещи, которые мы уже озвучили, он их, ну, скажем так, углубляет. На новом уровне как бы раскрывает, и он им говорит о единстве, он будет иметь с учениками некое глубочайшее единство. Они во Христе обретут единство в Боге. И вот давайте послушаем. Это он приводит замечательный образ виноградной лозы, притчевый образ. Послушаем. Иисус говорит, это 15 глава, 1 стих. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам, тем прославится Отец мой,
если вы принесете много плода и будете моими учениками, как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». Вот до 9 стиха. Такая вот удивительная, значит, такой притчевый образ. Вот, чтобы было понятно, смотрите. Все же представляют, что такое виноградная лоза. Да, виноградная лоза – это, собственно, ну, такая вот лиана, да, то есть это лоза, она вьется. И как происходит уход? Есть хозяин этой лозы, есть виноградарь, который за ней ухаживает. И на лозе есть ветви, которые плодоносят. И в чем состоит-то уход, значит, виноградаря за этой лозой? Что он должен делать? Он отсекает ветви. Это то же самое, что с помидорами, что с
людьми. Лишние ветви, чтобы они не мешали расти новым.
Да, чтобы они...
И еще, чтобы плоды получить, чтобы это называется в цвет, да, не ушло растение, и чтобы были крупные плоды.
Чтобы эти ветви не оттягивали соки, чтобы направить все в плодоносные вот эти вот ветви, всю энергию. И поэтому вот он отсекает слабенькие ветви, смотрит на них, да, а те ветви, которых он предназначил для плодоношения, он их тоже очищает от всяких листиков, от всяких ненужных тоже боковых побегов, чтобы они не оттягивали на себя силу. И таким образом, вот интересно, смотрите как. То есть образ Иисуса, он говорит, что кто тут виноградарь, это, который это делает, который, собственно, заботится-то, да, о ветвях, это Отец Небесный. А лоза это Христос, а вот мы, Его ученики, это веточки на этой лозе. Образ очень интересный, потому что в чем состоит функция лозы по отношению к ветвям? Лоза, она дает жизнь. Она позволяет передавать вот эту вот...
Вы имеете в виду то, что семена и дальнейшее развитие?
Нет. Лоза – это как бы вот основной ствол, через который передает сок от корней, значит, вот все вот это вот влагу ветвям, чтобы они дальше плодоносили. И таким образом Христос, и соответственно, сами по себе ветви, они не могут плодоносить без лозы. Только находясь на лозе, они могут что-то произвести. В силу единства с этой лозой. Очень прекрасный, глубокий образ единства со Христом. И дальше, получается, есть ветви двух видов. Есть ветви, которые приносят плоды, а есть, которые плодов не приносят. И, соответственно, Отец Небесный, он работает с каждой веточкой. Те ветви, которые плодов не приносят, бесплодные, он отсекает, и он их выбрасывает, сжигает, да? Они бесполезны для его целей. А те, которые плодоносят, ну, я бы тоже сказал, что им не сладко живется, правильно? Потому что он начинает их очищать. Он ими вплотную занимается, он убирает все лишнее. И если это применить к нашей жизни, образ, по-моему, просто удивительный. Потому что это значит, что ты есть ветвь, которая... Что такое плоды? Что такое плоды в данном случае? Это когда человек приносит плоды, это значит, что он служит целям Творца. Он является частью его замысла. То есть он приносит добродетели некие Богу, как плоды, и он совершает волю Божию, совершает некое служение. Да? Через этого человека Бог реализует свой замысел. И в силу своего единства со Христом. Ну, если человек этих плодов не приносит, это значит, что он теряет единство со Христом, и он, нельзя сказать, что он погибает, тут речь идет не о физическом уничтожении, да, но этот человек, он просто, он уже не служит этим Божьим целям, он не может, он не способен послужить какой-то цели творения. Он живет своей частной жизнью и теряет свое место в Божьем промысле. Понимаете? То есть, как бы Бог, конечно, будет его спасать, но он не может уже послужить его какому-то делу. Это раз. А те люди, которые призваны послужить, которые способны принести плоды, Бог и их очищает. У них в жизни начинаются какие-то искушения, какие-то события, которые призваны отсечь все лишнее. Все лишнее, что может помешать им принести плод. И вот Христос вот говорит им, что вы уже очищены через слово, которое я вам проповедовал, то есть вы это слово приняли верой, и он их и самым главным условием приносить плод, соответственно, является единство с лозой. И он говорит: «Прибудьте во мне, и я буду пребывать в вас. Если не будете во мне, то никакого плода вы не принесете. Без меня не можете делать ничего». В данном случае эти плоды – это дела Христовы. И без Христа их совершить невозможно. Ну, такая очень важная, конечно, центральная мысль вообще. Потому что, ну, что значит «без Христа ты ничего не можешь сделать»? Это означает, что своим умом, своим талантом, своими способностями, своим видением жизни ты Богу послужить не сможешь. Ты сможешь это сделать только если ты будешь в замысле Творца принимать участие. А Христос и есть воплощение этого замысла. То есть, если ты во Христе, ты в Боге, то ты можешь Богу послужить. И вот Христос говорит: «Если прибудете во мне, слова мои в вас прибудут. Чего не пожелаете, просите, и вам это будет». То есть, если ты ищешь этой воли Божьей, она непременно осуществится. И тут, конечно, ну, понятен образ в целом, да? Вот это такой образ жизненного глубокого единства, что если без Христа человек ничего не может принести спасительного вот этому миру. Какой тут сразу возникает вопрос? Как прибыть во Христе? Что значит пребывать в Нем? Вот это вот что для нас означает, да? Как быть-то во Христе, чтобы приносить плоды? И вот Иисус на это отвечает. Он эту мысль разворачивает. Почитаем дальше. Вот он призывает: «Прибудьте в любви моей», да? 10 стих. «Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблю заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод вас пребывал, дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга». То есть Христос, вот он, значит, здесь говорит, что значит пребывать во Христе. Это значит иметь веру, иметь любовь ко Христу. А если ты имеешь любовь ко Христу, это значит, ты хранишь Его Слово. И это выражается в том, что ты начинаешь мыслить и действовать в Духе Христовом и начинаешь иметь к ближнему ту же самую любовь, какую, то же самое единство, которое Он, ну, это, собственно, любовь, которую Он имел к нам, людям. И дальше Христос говорит о своих учениках, о своем отношении, о своем единстве, о своем отношении к ученикам. Он говорит им: «Я уже не называю вас рабами, а я называю вас друзьями». И вот, Анна Дмитриевна, как вы думаете, вот в чем выражается дружба? Вот очень интересно. Вот он их называет друзьями. Вот видите, он говорит, сейчас, секундочку, он говорит: «Я не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Что такое дружба? В чем она выражается?
Я думаю, ну вот мне две мысли приходят в голову. Во-первых, исходя из той цитаты, которую вы только что озвучили, Иисус не утаивает ничего, рассказывает, как он говорит, все, что сказал мне отец, все я вам расскажу. То есть в дружбе, в хорошей дружбе, люди ведь находятся на равных, нет отношений как хозяин и раб, кто-то выше, кто-то ниже.
Да.
Это первое. А второе, я думаю, здесь еще можно порассуждать на ту мысль, на ту тему, что раб обычно он подчиняется из страха, из обязанностей каких-то, из чувства долга, а Иисус хочет выстраивать отношения с нами именно дружеские, чтобы мы так поступали, потому что Он для нас многое значит, потому что мы не хотим Его обидеть, а не потому что мы боимся.
Да. Это, конечно, поразительная такая вещь, потому что, ну да, друзья, они ничего не утаивают друг от друга, и они делятся информацией. Они, у них нет каких-то вот этих вот умолчаний. И если, вот, например, чем друг отличается от недруга, да? То есть ты другу можешь открыть свое сердце, и когда ты что-то вместе с ним делаешь, ты никогда не будешь говорить какую-то полуправду. Человек подчиненный, например, ты начальник, кто-то подчиненный, ты имеешь свои цели. И ты просто говоришь людям, вот иди туда, делай то-то, не рассуждай. Делай то, что от тебя требуется. А если это твой друг, так нельзя. Ты должен посвятить его в самый замысел. И Христос им говорит, вот, я открыл вам все, я посвящаю вам самую суть.
Я, знаете, Дмитрий Борисович, еще читала подобную мысль в какой-то православной книге. Там было, батюшка рассказывал о том, что есть три уровня отношения с Богом. Первый уровень, самый низкий, это вот как раз рабы Божии, как раз когда человек просит, потому что он только просит. Это уровень раба. Следующий уровень – это партнерские, по-моему, отношения, этот батюшка называл, что…
Наемнические, да.
Да, что я… Правила читаю, в церковь хожу, будь добр, пожалуйста, тоже мне что-нибудь приложи к жизни. И последняя стадия – это вот как раз либо детей Божьих, либо друзей Божьих, когда ты просто благодаришь за то, что есть, и идешь, не знаю, в храм, или просто выполняешь заповеди Божьи просто потому что… просто от любви, и все.
И что меня здесь вот в этой метафоре… Это, конечно, метафора, но она о многом говорит, понимаете? Это же слова говорит Христос. Меня здесь немножко поражает одна вещь. Вот, ну, допустим, дружба, да? Дружба. У тебя есть друг. И это значит, что ты не просто его любишь. Любить можно и врага своего, и, значит, там... Любить Христос призывает всех. Любовь – это пожелание блага. А тут ты не просто желаешь блага, да? Это немножко односторонний процесс. А здесь ты учитываешь интересы другого человека. Ты уважаешь его личность. Ты уважаешь его свободу. Друг, ты учитываешь его мнение. И он для тебя важен вот сам по себе. Ты испытываешь к нему... Он может даже ошибиться, он может даже быть неправ, но друг – это же друг, и ты не возвышаешься над ним. Он тебе сам важен, его мнение для тебя важно, ты его уважаешь. И вот эта поразительная вещь, это означает, что Бог, Христос, Он не просто Господь, Он не просто господин, так сказать, и тут какие-то, кто-то у него там копошится, да, вот какие-то люди, Он раздает указания, Он всех любит, конечно, да, так. Он нас, оказывается, уважает, и каждый из нас заслуживает этого уважения. И вот мне кажется, что отсюда очень глубокие следствия. Вот как от того, что Христос каждому из нас желает спасения и блага, это значит, что мы должны тоже друг другу желать спасения и блага. Но если каждый из нас, Христос желает, чтобы каждый из нас был ему другом, значит, Он испытывает к нам уважение.
Это объясняет, почему Он нас терпит.
Он нас терпит. Это значит, что мы тоже должны друг другу иметь вот такое уважение. Это очень, очень важно. Это уважение, вот это вот человеческое, которое отсюда следует. И, значит, вот Христос говорит им, что Он от них ничего не утаил, и поэтому они его друзья. Он открыл им самую глубину божественного замысла, и они призваны принести этот плод, И все это чудо, вот то, что говорит Христос, это все от Бога, правильно? Все человеку дается, вот этот дар спасения, дар вечной жизни, дар призвания. Поразительный просто, да? И человек, который жил своей частной жизнью, никого не трогал, он вообще, так сказать, вот песчинка в этом мире, способна эта песчинка вот встать на свое место в этом божественном замысле, занять свое уникальное, неповторимое место и принять участие в чем-то вот таком поразительном и великом, только очень это оказывается очень просто сделать. Надо просто любить Христа и любить Его Слово. И все остальное сделает вот Дух Святой, все остальное сделает Бог. Вот. Вот так очень просто Христос об этом говорит. Будете во мне пребывать, начнете приносить плоды. Отец вами займется, конечно, небесный, он начнет вас очищать. Вы так просто, так сказать, жить не будете. Но своими силами вы ничего не добьетесь. И самое главное – это любовь к Богу, любовь ко Христу. Вот мне кажется, это такие поразительные слова. И вот давайте суммируем немножечко этот раздел. Христос говорит им, ученикам, об этом глубоком единстве, которое обретут они вследствие спасительного подвига Христа. О глубоком единстве с Богом и между собой во Христе. Это вот образ нового человечества, образ Церкви, который мы видим в этой притче о виноградной лозе. А дальше это вот внутренние отношения с Богом, со Христом и с миром, с Церковью, которую ты имеешь во Христе. Об этом говорится до 17 стиха. А вот с 18 стиха 15 главы говорится о том, какие ты будешь, христианин, будешь иметь отношения с миром окружающим вследствие того, что сделает Христос. Вот ты пришел к этой вере, обрел этот дар Божий. Как будут складываться твои отношения с миром? Об этом вот дальше мы поговорим.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за вашу сегодняшнюю лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания.